говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода» в полдень. В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Астрахань готовится к новому митингу сторонников Олега Шейна. Посылки Владимиру Путину и «Белый субботник». Сегодняшняя акция в рамках «Белой недели» в Москве. И «Народный сход» как новая форма борьбы гражданских активистов. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Астрахань все еще остается центром противостояния власти и оппозиции. На сегодняшний вечер намечен еще один митинг в поддержку бывшего кандидата в мэры Астрахани от «Справедливой России» Олега Шейна, который вместе со своими сторонниками уже больше месяца держит голодовку. На линии прямого эфира специальный корреспондент «Радио Свобода» в Астрахани Артур Асафьев. Артур, я вас приветствую в нашем эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Арслан.
Вы занимались освещением и прошлого митинга, который прошел в предыдущую субботу, и сегодня очередная акция. Вот на ваш взгляд, обстановка в городе, она говорит о том, что градус противостояния несколько спал, или к сегодняшнему мероприятию готовится так же активно, как и в прошлый раз?
Ну, к сожалению, градус противостояния не спал. По всю неделю шли задержания пикетчиков, сотрудников, активистов штаба Олега Шейна. Вот вчера только на флешмобе возле астраханской местной телерадиокомпании были задержаны трое активистов: Дарья Гладких, Александр Дарьянов и Александр Кирпиченко. Их продержали всю ночь в РОВД, и сейчас они находятся в суде, где им меняют вину неповиновение сотрудникам полиции. Напрасно Сергей Миронов звонил губернатору вчера весь вечер. Их так и не отпустили. Туда не допустили депутата от «Справедливой России», депутата Госдумы Олега Михеева. И только вот после звонка Сергея Миронова, министра внутренних дел России, Рашиду Нургалиеву, их под утро все-таки выпустили.
Об этой истории мы чуть позже расскажем. Моя коллега Елена Поляковская связывалась с гражданскими активистами в Астрахани. Они как раз говорили о том, что происходило в городе вчера вечером. Артур, вот о чем я вас хочу спросить. Да. Нет ли оснований полагать, что сегодняшний митинг может оказаться последним, и Олег Шейн и его сторонники прекратят голодовку?
Знаете, Арслан, сейчас, конечно, вот многие видны, скажем, люди выступают за то, чтобы, причем сочувствующие Олегу Шейну, выступают за то, чтобы он прекратил голодовку. Вчера в Астрахань приезжала Елизавета Глинта, более известная как доктор Лиза. Она говорила, что это уже становится опасным для жизни. Она убьет и аргументы Олега Шейна и его сторонников, что они могут держаться, чтобы их относить в нормальное самочувствие, ее как врача не убеждает. Владимир Лукин, который заявил вчера, что он действительно увидел серьезные нарушения на выборах в Астрахани 4 марта, тоже публично говорит, что Олегу Шейну стоит прислушаться к советам, прекратить или хотя бы приостановить голодовку. Сергей Миронов и вся фракция, руководство партии передаст сегодня Олегу Шейну аналогичную просьбу, аналогичное обращение от всей партии. Вот. Но пока что Олег Шейн не делал никаких публичных заявлений, нужно подождать митинга.
В социальных сетях можно было встретить и в этот раз призывы гражданских активистов из других городов вновь приехать в Астрахань, поддержать Олега Шейна и его сторонников. Что-то вам известно об этом? Много ли приехало сегодня активистов из других городов? Есть ли сообщения об этом?
Статистику трудно сейчас почитать, Арслан, но я вот нахожусь постоянно возле штаба и вижу, что активисты действительно прибывают. И это не только москвичи, люди подъезжают и из Уфы, и из Самары. Я думаю, человек 30 только за сегодняшнее утро прибыло, а день еще только начался. В социальных сетях действительно люди выражали вплоть до последнего дня готовность приехать в Астрахань.
В прошлую субботу поступали сообщения о том, что на улицах города было очень много полицейских. Наш корреспондент Елена Власенко, которая выходила в это же время, ровно неделю назад в прямой эфир, рассказывала нам о том, что в центре города были закрыты даже магазины. А какая обстановка сегодня? Также город наводнен полицейскими?
Полиции по-прежнему достаточно много, но пока что она ведет себя в центре города, по крайней мере, возле штаба Олега Шейна корректно, чего не скажешь о других частях города. Вот только что поступило в штаб сообщение, что еще трое пикетчиков были задержаны на набережной во время праздника в Обуви за раздачу листовок.
На празднике в Обуви?
Да, на празднике в Обуви. Сегодня в Астрахани проходит и субботник общегородской, который объявил губернатор города и мэр Столяров, и в праздник в Обуви. Вечером ожидается выступление певиц Бьянки, Надежды Бабкиной. В общем, власти делают, по мнению сотрудников штаба Олега Шейна, все возможное, чтобы так вот отвлечь население Астрахани от митинга.
Спасибо, Артур. Артур Асафьев, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Астрахани. И еще о событиях в Астрахани. Моя коллега Елена Поляковская связалась по телефону с местными активистами, с теми, кто приехал в город из Москвы. Елена, в прямом эфире рядом со мной в московской студии «Радио Свобода». Слушаем вас.
Здравствуйте, Арслан. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Известно стало, что он в субботу в Астрахани примет участие в митинге за отмену результатов выборов мэра города и губернатора Астраханской области. Александр Жилкин во время встречи с лидером «Справедливороссов» обещал, что полиция не будет препятствовать проведению акции, что вызвало достаточно такую бурную реакцию, поскольку накануне стражи порядка не дали провести флешмоб под названием «Похороны независимого телевидения», и четверо сторонников голодающих и Олега Шейна попали в отделение полиции за попытку возложить венок к зданию телерадиокомпании. Их отпустили поздно ночью, и вот, как говорил наш коллега, только лишь после звонка Сергея Миронова Рашиду Нургалиеву. Об этом нам рассказал один из активистов и организаторов акции Денис Гавриков.
Вчера планировалось провести флешмоб, да, кроме независимого телевидения, и задержали четырех участников. То есть, в принципе, его не дали провести. Полиция в наглую забрала четырех участников без объявления каких-либо там адекватных претензий. Продержала два часа в одном РОВД, потом их два часа катала по городу. Только после вмешательства Сергея Миронова, созвонившись с Нургалиевым, значит, там вот в час их отпустили. Там, по слухам, значит, от задержанных, когда их возили, рассматривали возможность, как бы, повесить еще кражу какого-то телефона. Сейчас проходит административный процесс, их привлекают за неповиновение сотрудникам полиции.
В настоящий момент в суде рассматриваются дела четырех задержанных. Им грозит административное наказание. Глава Центра избиркома на просмотренных видеозаписях фальсификации не увидел. Об этом он сказал накануне. И, однако, он заметил, что зафиксировал множество нарушений процедурного характера. Заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мелконяц сказал в интервью «Радио Свободу», что нарушения достаточно серьезные, и они могли повлиять на результаты выборов.
Несомненно, что то, что высказал Владимир Евгеньевич Чуров, это, ну, позиция Центральной избирательной комиссии, в принципе, она понятна, была прогнозируема. Отрицать не то, что эти нарушения были, по-моему, невозможно, потому что они зафиксированы на видеозаписях. Однако удивляет то, что ЦИК, говоря о вот таких вот, как он их называет, процедурных нарушениях, заявляет, что это не может повлиять на результаты. Я считаю, что так заявлять нельзя, потому что те процедуры, которые нарушались, а прежде всего при подсчете голосов, это отметки в бюллетенях не показывались, удаляясь наблюдатели, они, конечно же, могут повлиять на результаты. И я надеюсь, что те судебные разбирательства, которые будут в Астрахани, я думаю, что достаточно долго вестись, они как раз будут скрывать все новые и новые факты, что действительно это могло повлиять на результаты.
Я напомню, что Олег Шейн голодает с 16 марта в знак протеста против многочисленных нарушений во время выборов мэра Астрахани. И накануне стало известно, что Кировский районный суд Астрахани назначил первое судебное заседание, на котором будет рассмотрен иск Олега Шейна на 26 апреля. Арслан.
Спасибо, Елена. Елена Поляковская, корреспондент «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». В Москве четверть первого. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. И коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Власти Пакистана официально подтвердили гибель 127 человек в результате крушения самолета, разбившегося в пятницу вблизи Исламабада. МВД Амурской области опровергает информацию о второй жертве пожара в поселке Тыгда. Женщина, которую посчитали погибшей, находится в реанимации с тяжелыми ожогами, сообщил представитель ведомства. При пожаре в пятницу сгорели 47 жилых домов и 20 других строений. В Казахстане журналист газеты «Уральская неделя» Лукпан Ахмедьяров, жестоко избитый неизвестными, пришел со сознания. Об этом сообщает казахстанское агентство Tengri News со ссылкой на врача.
Межэтнические столкновения подростков. Об опыте работы социальных служб и психологов в Европе и России в программе «Третий сектор» рассказывают руководитель Института правовой психологии Швейцарии Ханс Вернер Райнфринд и руководитель Центра для трудных подростков «Перекресток» в Москве Кирилл Хломов. Слушайте в эту субботу, 21 апреля, в 18 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Петербуржцы осваивают новую форму борьбы за свои права – народный сход. Похоже, скоро по количеству проведенных народных сходов можно будет судить о политической активности граждан. Такая необычная форма гражданского сопротивления все чаще привлекает внимание общественности, диктует повестку дня рассерженным гражданам и становится заметным политическим событием. Так происходит и в Петербурге. С подробностями мой коллега Виктор Резунков.
Количество народных сходов в Петербурге возрастает по мере того, как власти пытаются запретить гражданам проводить митинги и демонстрации. Вот лишь некоторые хронологические данные. 7 февраля состоялся народный сход градозащитников, обеспокоенных, возможно, сносом исторического здания на набережной Фонтанке, дом 145. 14 марта состоялся народный сход жильцов дома номер 4 на Миллионной улице, протестующих против незаконного строительства мансард. А 18 марта народный сход наблюдался на Васильевском острове, где жители протестовали против очередного незаконного строительства на Железноводской улице. Очередной народный сход против незаконной уплотнительной застройки намерены провести жители Выборгского района 22 апреля. Они требуют остановить строительство дома на Ярославском проспекте, в результате которого пострадает детский сад, расположенный рядом. Лидер инициативной группы протестующих граждан Выборгского района Илья Шмаков убежден, что народный сход сегодня наиболее действенная и безопасная для граждан форма протеста.
Мы собираемся 22 апреля в виде народного схода, поскольку нам не согласовали митинг, не согласовали пикет. Хотя, что интересно, позвонили уполномоченному за организацию митинга вчера и заявили, что все согласовано, приезжайте за разрешением. Мы уже распространили информацию, что митинг согласован, и мы будем, значит, готовим баннеры, плакаты и выступления. А сегодня с утра заявили, что митинг не согласован в данном месте, и предложено нам идти в парк «Сосновка». Это в километре от нас, и, соответственно, никто туда идти не собирается, и жители решили, что место мы менять не будем, просто изменим форму. И это будет в виде народного схода, чтобы снять ответственность с организаторов. Ну, как таковых организаторов не будет.
21 апреля у главного входа на территорию бывшего дома отдыха «Лесное» в поселке Сиверский тоже состоится народный сход. Лидер инициативной группы «Защитим Сиверский лес» Модест Соколов поведал грустную историю о том, как граждане пытаются защитить от произвола чиновников этот лесопарк.
Примерно год назад начались первые вырубки в Сиверском лесопарке. Это связано было с тем, что участок земли, на котором раньше находился дом отдыха «Лесное», был приватизирован и стал частной собственностью. При этом после проведенных слушаний было решено местной администрацией, что тип земли будет изменен на тип для индивидуального жилищного строительства. Сейчас появился вот собственник небольшого участка, который начал проводить различные строительные работы непосредственно в самом парке.
По мнению Модеста Соколова, народный сход – единственный оставшийся способ граждан привлечь внимание к судьбе Сиверского леса.
Народный сход был выбран потому, что его можно собрать наиболее быстро. Для этого не требуется проведение никаких уведомлений. Люди могут собраться и обсудить насущную проблему. Безусловно, все это будет проводиться без всяческих плакатов, без звукоусилительной техники. Это просто мероприятие, на котором мы хотим рассказать, что происходит в парке, обсудить это с местными жителями и подумать, каким образом и что мы можем еще сделать для того, чтобы все-таки сберечь этот парк.
Сколько бы ни запрещали митинги и демонстрации власти, люди всегда найдут возможность заявить свой протест, считает депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник.
Просто очевидно, что власти всячески пытаются запретить, по сути, такие традиционные формы, как демонстрация, шествия, митинги, пикеты, очередная вот инициатива единороссов. Это все две не одной цепи, они это давнишняя политика, она многолетняя, всячески сузить это поле. Ну, а, как говорится, народ-то у нас смекалистый. Он ищет другие формы, еще не зарегламентированные, не зарегулированные таким образом. И будет их все время находить, уверяю вас. потому что, ну, невозможно такими административными методами запретить людям высказывать свою позицию. Народный сход, встречи с депутатами, например, в Петербурге тоже становятся более частой формой. Депутаты как заявители таких акций, как встреча с избирателями. Поэтому я думаю, что это, конечно, реакция на попытку сузить пространство для реализации прав и свобод граждан в рамках 31 статьи Конституции, она, эта попытка, приводит вот к таким новым формам. Еще раз говорю, что, конечно, власть сейчас будет думать, как с этими формами бороться, какие здесь препятствия, препоны придумывать, но все равно это ни к чему не приведет. Появятся и другие формы, если эти также будут заорганизованы и, по сути, запрещены, как вот традиционные митинги, пикеты, шествия, демонстрации.
Похоже на то, что скоро вместо демонстраций и митингов недовольные граждане начнут в массовом порядке собирать народные сходы, разрешения на проведение которых получать не требуется. А если и их будут разгонять, то придумают что-нибудь другое. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Народный сход собрался сегодня и в Подмосковье. Здесь жители борются против вырубки Цаговского леса. На месте события работает корреспондент Радио Свобода Дмитрий Зыков. Он на линии прямого эфира. Дмитрий, здравствуйте. Что происходит у вас?
Здравствуйте. Я сейчас нахожусь в эколагере в Цаговском лесу. Техника на просеке в этот день не работает, но просека отделена от эколагеря, от остального леса, двумя слоями колючей проволоки и газы. Также большое количество охраны. Люди собираются в эколагере, уже собралось, по моим оценкам, больше 100 человек. Атмосфера, как мне кажется, накаляется, вспыхивают перебранки между охраной и защитниками леса. Но пока все спокойно.
Дмитрий, расскажите нам о сути проблемы. Почему жители против вырубки Цаговского леса? Чем он так дорог им?
Это внутригородской лес, он находится внутри Жуковского. Через этот лес традиционно жители ходили на работу, в институт САГИ, например, на другие промышленные и научные предприятия Жуковского. Этот лес отделяет жилой сектор Жуковского от промышленного сектора, от аэродромов и прочее. Это фактически внутригородской лес, по которому гуляют люди. Тут проложена асфальтированная дорожка, она сейчас перегорожена колючей проволокой. То есть фактически это нарушает привычный образ жизни многих жуковчан.
Те, кто устраивает эту акцию протеста, они располагают какими-то весомыми аргументами, что эта вырубка ведется незаконно?
Они не располагают аргументами того, что эта вырубка ведется законно. Они не видели никаких разрешительных документов, они не видели разрешений на работу для данного частного охранного предприятия, которое грубо себя ведет в лесу. То есть их кормят обещаниями, обещают активистов чьи-то согласовательные комиссии, но не предоставляют никакой документации по поводу вырубки.
Понятно ли, как возникло это движение в защиту Цаговского леса? Это какие-то политические активисты или просто это местные жители? И это движение возникло так же, как в свое время возникло движение в защиту Химкинского леса?
Здесь есть похожие аспекты с движением в защиту Химкинского леса. Точно так же люди объединились вокруг газеты «Жуковская правда», люди вокруг нее объединились, она освещала борьбу вокруг леса. Кстати, сегодня месяц, как началась вырубка леса, и две недели с того, как основан экологический лагерь рядом с местом вырубки.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Языков, корреспондент Радио Свобода, о народном сходе в защиту Цаговского леса. Отправь посылку Путину. Флешмоб под таким названием проводят гражданские активисты в эти минуты в центре Москвы. Это мероприятие проходит в рамках Белой недели, объявленной оппозицией. Подробности узнаем от нашего корреспондента Дмитрия Флорина. Он также на линии прямого эфира. Дмитрий, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Мы находимся на Арбате возле здания, по новому Арбату, дом 2, где находится отделение почты. Акция должна была начаться в 12 часов, но в настоящее время пока народу пришло мало, больше пока пришло полиции. И я хотел бы по сегодняшней акции, чтобы немного рассказал, ее организатор Михаил Шнейдер, это ответственный секретарь Федерального политсовета «Солидарности». Михаил.
Добрый день. сегодняшняя акция была придумана примерно неделю назад. И речь идет о том, что мы решили отправить посылки Путину. Она так и называется, отправить посылку Путину. Как вы знаете, 4 марта произошло событие, которое называется выборами. Был избран человек, который, с моей точки зрения, неоднократно нарушал Конституцию и законы Российской Федерации. И поэтому вот такая акция была придумана.
А что намерены отправить вы?
Лично я намерен отправить Конституцию Российской Федерации с комментариями для школьников и уголовный кодекс. Ну, по-моему, символика очевидна, и того, и другого подарка.
Еще я поговорил с одним человеком, который присутствует на акции. Это журналист Михаил. Он приехал на акцию на велосипеде, и он заявил, что если Владимир Владимирович Путин откажется от вступления в должность президента, он подарит ему свой замечательный велосипед. В настоящее время люди продолжают подходить, ждут еще участников акции с их посылками. В группе Facebook их набралось несколько десятков. Полиция смотрит за порядком. Сейчас довольно жарко, поэтому полицейские скупают воду в соседних ларьках. И на месте стоит уже приготовлено 3 автозака полиции. Ждем, что будет дальше. Аслан.
Дмитрий, интересно узнать, как на это мероприятие реагируют именно сотрудники почтового отделения. Они спокойно принимают посылки в адрес Владимира Путина и никак не реагируют?
А вы знаете, дело в том, что я так подозреваю, что сотрудники почтового отделения про это еще ничего не знают. Если, конечно, не рассказали сотрудники полиции, которые периодически входят в отделение, выходят оттуда, потому что посылки решено отправлять как бы все вместе. То есть когда сформируется такая колонна с этими посылками, люди зайдут и организованно всей кучей будут их отправлять. Но вот сейчас пока еще как бы набирается вот эта колонна и ждут еще людей.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Флорин, корреспондент «Радио Свобода» из центра Москвы, где в эти минуты проходит акция «Отправь посылку Путину». Говорит «Радио Свобода», в эфире «Свобода в полдень», но прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 7 вечера, как всегда, в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы. Центр избирком не смог разобраться с астраханским противостоянием. Суд не отпустил девушек, арестованных по делу о панк-молебне. Общественное телевидение как псевдоним еще одного госканала. Зачем нужна партия «Россия без мракобесия»? Гость программы – режиссер Кирилл Ганин. Обзор блогов, общественное мнение, реплика Виктора Шендеровича. Все это «Итоги недели» с Дмитрием Волчика. 19.00 по московскому времени. А сейчас в Москве 12.30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12.30. Коротко о главных событиях. В Амурской области возбуждено уголовное дело в связи с крупным пожаром в поселке Тыгда по статье о нарушении правил пожарной безопасности. В пятницу в Тыгде сгорели 47 жилых домов и около 20 других построек. Погибла женщина, еще один человек числится пропавшим без вести. Трое местных жителей были госпитализированы. Власти Пакистана официально подтвердили гибель 127 человек в результате крушения самолета, разбившегося в пятницу вблизи Исламабада. В Казахстане журналист газеты «Уральская неделя» Лукпан Ахмедьяров, жестоко избитый неизвестными, пришел в сознание. Об этом сообщает казахстанское агентство «Тенгри Ньюс» со ссылкой на врачей. В Астрахани сегодня пройдет митинг за отмену результатов выборов мэра города. В нем примет участие лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, которому местные власти гарантировали, что полиция не будет препятствовать проведению акции. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, которая содержится в колонии в Харькове, вечером в пятницу была перевезена в одну из городских клиник. На окраине Кабула в грузовике обнаружено 10 тонн взрывчатки. По словам представителя Управления безопасности Афганистана, взрывчатка предназначалась для осуществления взрывов в многолюдных районах Кабула. Крупнейшая газета Южной Кореи «Чосон Ильбо» со ссылкой на правительственные источники сообщает, что в Северной Корее завершилась подготовка к третьему испытательному ядерному взрыву. В Совете Безопасности ООН сегодня ожидается голосование по проекту резолюции, которая предусматривает расширение миссии международных наблюдателей в Сирии. Международный валютный фонд объявил о получении от своих доноров более 430 миллиардов долларов на антикризисные меры. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. И еще об одном мероприятии в рамках «Белой недели». Сегодня в Москве «Белый субботник». На линии прямого эфира один из участников этого мероприятия, Алексей Шичков. Алексей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что это за акция, где вы находитесь и чем занимаетесь?
Добрый день. Значит, мы сейчас разравниваем дорожки, которые были КАМАЗами, потому что этот спирт почему-то еще разрешено заезжать большой технике. Это раз. Во-вторых, мы сейчас белим деревья. В-третьих, мы сейчас собираем мусор, который здесь. В-четвертых, мы сейчас пытаемся отвертеться от непонятного телеканала НТВ, который не представляется. В-пятых, приходили люди, которые якобы здесь должны выиграли тендер, по-моему, как судя по словам управляющего данным сквером и этим музеем имени Зверева. Это находится на Новой Рязанской улице, 29. Люди выиграли конкурс на застройку. Но почему-то эта история продолжает там 6 лет, и этот парк заброшен.
Алексей, уточню, в каком месте Москвы вы собрались?
Малютинский сквер, Новая Рязанская, 29.
Как родилась эта идея выйти на субботник?
Это родилась идея знакомого, который нам, в том числе, помог лопатами, краской, граблями и так далее. Вот, потому что сегодня же проходит общегородской субботник, но почему-то в этом парке ничего не происходит, кроме наших действий. Вот, поэтому мы и решили найти такой парк и сделать хорошее дело, убрать грязь, убрать, не знаю, бутылки, разровнять земли, чтобы, потому что здесь дети отдыхают, мамы с колясками и так далее.
Когда вы говорите «наши», кого вы имеете в виду? Кого вы представляете?
Болотную, Сахарова. Все наши политические люди, которые... На самом деле, эта история смысл в том, что да, очень многие там а-ля Кристина Потупчики, да, etc., они говорят, что вот мы типа идиоты ходим на митинги, а не помогаем делом. Ну окей, мы ходим и на митинги, и можем помочь руками, ногами и лопатами.
Это вот такой вызов ваш?
Номинально, может быть, мы там действуем так же, как действует власть по-своему, да? Но только единственное, что мы сами себе за это не платим. Мы сами организуемся, нам не нужны властные структуры, чтобы сделать субботник или чтобы выйти на митинг. Вот.
Чем ваше сегодняшнее мероприятие отличается от тех традиционных субботников, которые проводились в советское время? Ну, помните, Ленин с бревном?
Ну, нас не нагнали, мы сами сорганизовались. Вот, наверное, в этом отличие. И нам за это не нужно будет получать галочку в трудовой книжке, что мы такие молодцы. То есть нам это делаем по совести. И просто за то, что вот этот парк заброшен, данный конкретный парк. Вот. Поэтому я думаю, что подобные действия, это, ну, как бы парк это, ну, там, субботник. Может быть, это одно из тех моментов, да, через запятую с наблюдением за выборами в Яхраме, да, за отстоянием леса в Жуковском и так далее. Вот, это вот разные гражданские активности, которые просто вот то, что власть, где власть подтупливает, там мы ее прикрываем своими гражданской позицией. Это нужно делать чаще.
Сегодня вы обходитесь без политических лозунгов, без каких-либо требований?
Нет, абсолютно. Ну, максимум сейчас, по-моему, у меня на этом написано, о боже, у меня написано на фартуке «Россия без Путина», не знаю. Мне написали. Я не виноват.
Ну, вот у вас есть фартук с надписью. Есть еще какая-то белая символика у других участников?
Есть значки нашей группы, да, фейсбучной. То есть у многих людей это есть, да, потому что это, в большей части это фейсбучная группа «Сопротивление стрит-арт». Вот, и поэтому вот эти люди, которых я там знаю, там 4 месяца, да, которые абсолютно спокойно на мой клич «давайте выйдем в парк, поможем там рытвины зарыть, мусор убрать, деревья покрасить», все сказали «окей».
Нет ли оснований полагать, что ваш сегодняшний субботник закончится какой-то абсурдной ситуацией, приедут милиционеры, вас заберут в автозаке?
Это очень забавно. Это было бы еще лишнее доказательство идиотизма данного режима, полицейского государства. Пока только были пропагандистское НТВ, которые боялись показать нам свои пресс-карты или там удостоверения.
Спасибо, Алексей. Вот. Алексей Шичков, гражданский активист, один из участников сегодняшнего «Белого субботника» в Москве. Несколько тысяч коммунистов во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым приехали сегодня в Ульяновск, чтобы, во-первых, отметить день рождения Ленина, а во-вторых, выразить свой протест против так называемой НАТОвской базы в Ульяновске. О коммунистическом десанте в прямом эфире расскажет корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин. Сергей, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Митинг против развертывания перевалочного пункта НАТО в Ульяновске проходит в эти минуты на площади 30-летия Победы в центре Ульяновска. Акция организована Компартией, собрала около 3000 человек, по моим оценкам. После митинга участники пройдут шествием по центральным улицам города на площадь Ленина, где возложат цветы к памятнику Ленину. Завтра действительно годовщина со дня его рождения. По информации представителей ЦК КПРФ, в Ульяновск приехали представители из 24 регионов России, от Калининграда до Приморья. Вот такая широкая география, больше всего почему-то Северного Кавказа. Ну, могу напомнить, что решение о том, что в Ульяновске в аэропорту Восточный будет развернут перевалочный пункт для транзита грузов НАТО из Афганистана в Европу, официально еще не принято. О намерениях развернуть такой пункт стало известно в начале февраля, хотя переговоры с НАТО велись, оказывается, еще с мая прошлого года. И выступая в Госдуме 11 апреля, Владимир Путин сказал, что все, что делается в этой сфере, соответствует национальным интересам России и нашего народа. И он добавил, что надо помогать коалиции западных стран в Афганистане решать проблему стабилизации ситуации, или нам придется это делать самим. Путин сказал, что эту площадку подскока для воздушного транзита нельзя назвать базой. Вот то же самое регулярно говорят и другие российские руководители, но коммунисты вот упорно этому не верят и называют все-таки этот пункт базой.
Сергей, верно ли, что к вам в Ульяновск приехал и лидер Левого фронта Сергей Удальцов? Он как-то объяснял свое присутствие там?
Действительно, он сегодня в 2 часа встретился с своими сторонниками. Он сказал, что он приехал для того, чтобы сагитировать ульяновцев приехать на шествие 6 мая в Москву. Там будет марш миллионов, кажется, да?
Да-да-да. Угу. И как раз Сергей Удальцов, организатор этого мероприятия. Нет ли у вас ощущения, что коммунисты хотят перехватить вот этот тренд, когда акции протеста переходят из столицы в регионы устроить в Ульяновске некий аналог Астрахани? Вот что ваш журналистский опыт подсказывает, удается им это сделать, всколыхнуть массы в Ульяновске?
Знаете, интересные тенденции. Зюганов здесь говорил о том, что база НАТО – это как бы подарок Путина американцам за признание выборов, а вот теперь КПРФ выступает с новой идеей. Лидеры КПРФ говорят, что это вот эти все антинатовские протесты, есть продолжение борьбы за честные выборы. Вот такой интересный поворот идеологический получился. Они продолжают, то есть обещают продолжить давление на власть. В частности, представители регионов будут в Ульяновске сменять друг друга, по неделе держать пикеты против пункта НАТО. Тут еще вышла очень интересная перепалка Зюганова с лидером Ульяновского региона Сергеем Морозовым. Если интересно, могу рассказать.
Конечно, интересно. Рассказывайте, мы вас слушаем.
Вчера ЦК КПРФ выступил с заявлением, где в очередной раз подчеркнул, что перевалочный пункт ставит под угрозу национальной безопасности страны. И в этом заявлении содержался намек, что этот проект может быть коммерчески выгоден губернатору области Сергею Морозову. Цитата: «Весьма состоятельная жена которого возглавляет фирму, занимающуюся ремонтом и обслуживанием самолетов». Морозов в тот же день довольно резко опроверг это заявление. Он заявил, что это лживая клеветническая информация. Его супруга продавала упомянутую фирму в середине 2010 года. По словам Морозова, коммунисты в почву уходят из-под ног, потому что их социальную программу реализует Путин. Вот они и пускаются во все тяжкие. И Морозов потребовал от коммунистов опровержения, публичных извинений, а до тех пор отказался встречаться с делегацией ЦК КПРФ. И сюда приехало аж 10 депутатов Госдумы. Вот. На пресс-конференции Зюганов призвал Морозова убрать спесь, ведь к нему приехали 10 депутатов Госдумы. Он сказал, что он человек, зависящий от своей жены, называется каблучником. Вот такая веселая ситуация.
Спасибо, Сергей. Сергей Гогин, корреспондент Радио Свобода в Ульяновске.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
История агентов секретной службы, которые якобы воспользовались услугами колумбийских проституток накануне визита в Колумбию президента Барака Обамы, превратилась в одну из главных политических новостей недели в Соединенных Штатах. Никогда в течение своей 150-летней истории служба охраны руководства страны не была объектом такого негативного внимания, рассказывает американский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Детали истории, которая совершенно затмила саммит американских государств, состоявшийся в колумбийском городе Картахена в прошлые выходные, все еще официально не подтверждены. Но ее жертвами уже стали 6 сотрудников службы, лишившиеся работы. По крайней мере, 2 из них занимали руководящие должности. Контуры происшедшего более или менее ясны. Накануне прилета президента Обамы в Картахену для участия в саммите 11 работников секретной службы и 10 военнослужащих, занимавшихся подготовкой визита, устроили вечеринку в местном баре. А потом отправились с новыми приятельницами по своим номерам в отеле «Карибе», где остановилась американская делегация. Утром одна из женщин, разгневанная тем, что вместо 800 обещанных долларов ее попытались выставить с 30, подняла шум. Администрация гостиницы вызвала полицию. Возмутительница спокойствия, как следует из ее интервью газете «Нью-Йорк Таймс», обернула инцидент к своей пользе. Непоименованный агент секретной службы в конце концов уплатил ей $225, и она покинула гостиницу с высоко поднятой головой, поскольку проституция в Колумбии легализована. А вот агенты и военнослужащие оказались в крайне неприятной ситуации. Пресса тут же ухватилась за этот сюжет, агенты были отозваны в США и на время расследования отстранены от работы. Американские официальные представители подчеркивают, что проштрафившиеся не имели прямого отношения к охране президента, что была обеспечена полная безопасность американской делегации. Сам президент Обама даже посетовал на то, что вместо освещения саммита пресса увлеклась мелкой, по его словам, темой. Он выразил полное доверие секретной службе. Но с тех пор история стала объектом расследования комиссии Конгресса. Ведется служебное расследование в рамках секретной службы. 6 человек ее уже покинули. Конкретные прегрешения участников инцидента пока не формулируются. Юристы говорят о довольно широком диапазоне потенциальных претензий к ним. Без сомнения, поведение этих людей не красит ни нашу страну, ни руководство Соединенными Штатами, которое они охраняют, говорит в интервью телеканалу Fox бывший прокурор Никол Дебордер. По меньшей мере, их поведение было безответственным. Станут ли они в конце концов объектом уголовного преследования или административного, то есть будут понижены в должности, потеряют зарплату, потеряют работу, это будет ясно после того, как будут собраны свидетельства и проведены слушания. Тем временем сексуальные эскапады государственных служащих превращаются некоторыми политиками в аргументы для выяснения политических отношений. Решительнее других использует эту историю бывший кандидат в вице-президенты Сара Пейлин. Это признак потери контроля во властных структурах. Хочется задать вопрос, есть ли хозяин в этой государственной лавочке? Говоря о секретной службе, крайне неприятно видеть, как они нанимают проституток на деньги налогоплательщиков. На месте президента Обамы я бы не теряла бдительности, когда секретная служба сопровождает его семью. Некоторые агенты могут уделять больше внимания фигуре первой леди, чем обеспечить ее безопасность. Пейлин ссылается на свой собственный опыт. Во время ее предвыборной кампании в 2008 году один из 6 уволенных ныне сотрудников секретной службы был начальником охраны. Как выяснилось, на своей странице в Facebook он поместил фотографию, где он изображен вместе с Пейлин, и снабдил ее такой подписью: «Я ее проверяю». У секретной службы, естественно, есть защитники. Вот что говорит бывший ее сотрудник, ныне кандидат в сенаторы, Дэн Бонджино. Этот инцидент запятнал репутацию службы, которая до сих пор была безупречной. Это печально, и я надеюсь, что американцы оценят прямоту и решительность, с которой служба разбирает это дело. Она принесла извинения, она проводит серьезное расследование. Были отстранены от должности все лица, вовлеченные в эту историю. Секретная служба предпринимает все необходимые шаги, которые только можно в данный момент предпринять. Тем не менее, этот инцидент неизбежно будет политизирован, хотя бы потому, что секретная служба – это единственная государственная структура, чьи работники близко соприкасаются с президентом. Сотрудники из охраны президента становятся, по сути, неформальными членами семьи президентов. Вот что говорит американский политолог Бейкер Спринг из фонда «Наследие». Это год президентских выборов. Неудивительно, что некоторые политики верят в то, что такой инцидент может возыметь негативные политические последствия для президента, борющегося за второй срок. Я думаю, что это один из главных факторов того, что история приобрела такой размах. Естественно, остается вопрос и о манере, в которой действовали агенты секретной службы, находясь в командировке. О том, могло ли такое поведение стать причиной проколов в системе обеспечения безопасности президента и его окружения. Но, как мне кажется, с этой точки зрения, это сравнительно мелкий вопрос. Пресс-секретарь президента Обамы заявил, что попытки политизации этого инцидента абсурдны.
рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Говорит «Радио Свобода», в Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода» новости.
Власти Пакистана официально подтвердили гибель 127 человек в результате крушения самолета, разбившегося в пятницу вблизи Исламабада. МВД Абурской области опровергает информацию о второй жертве пожара в поселке Тыгда. Женщина, которую посчитали погибшей, находится в реанимации с тяжелыми ожогами, сообщил представитель ведомства. При пожаре в пятницу сгорели 47 жилых домов и 20 других строений. В Казахстане журналист газеты «Уральская неделя» Лукпан Ахмедьяров, жестоко избитый неизвестными, пришел в сознание. Об этом сообщает казахстанское агентство «Тенгри Ньюс» со ссылкой на врачей. В Астрахани сегодня пройдет митинг за отмену результатов выборов мэра города. В нем примет участие лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, которому местные власти гарантировали, что полиция не будет препятствовать проведению акции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Международный валютный фонд достаточно существенно повысил прогноз темпов роста ВВП России в текущем году. Впрочем, российские эксперты, включая специалистов Министерства экономического развития, такой оптимизм МВФ не разделяют. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трифилов расскажет о других новостях.
Промышленное производство в России в марте выросло на 2% к уровню такого же месяца 2011 года. Однако к уровню февраля оно, наоборот, сократилось на 1,2% с учетом сезонного и календарного фактора. В целом, за первый квартал промышленное производство в стране увеличилось в годовом исчислении на 4%. Государственный внешний долг России в течение марта, по данным Министерства финансов, сократился на 2,5% до 34 миллиардов 820 миллионов долларов. На долю государства сейчас приходится чуть более 8% общей внешней задолженности страны. Оставшаяся ее часть составляет долги предприятий и компаний нефинансового сектора, а также банков. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в марте увеличилась примерно на 1% до 4 миллионов 874 тысяч, а уровень безработицы остался неизменным 6,5% экономически активного населения. Число зарегистрированных безработных в течение минувшего месяца, наоборот, сократилось на 1,4%, составив 1 миллион 313 тысяч человек. Выпуск легковых автомобилей в России в первом квартале увеличился на 18,6% к уровню такого же периода прошлого года, до 450 тысяч штук, сообщила Федеральная служба статистики. При этом в марте темпы роста их производства в годовом исчислении составили только 7,4%. Коммерческие поставки газа по второй линии газопровода Nord Stream, строительство которой было завершено 18 апреля, начнутся в октябре текущего года, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Таким образом, с учетом уже действующей в первой очереди общая мощность трубопровода, проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию, достигнет 55 миллиардов кубометров газа в год. Для сравнения, это треть всего экспорта российского газа в Европу в 2011 году. Шведская компания Volvo начала строительство в Калужской области своего завода по выпуску экскаваторов. Сообщается, что объем инвестиций в проект составит 40 миллионов евро, а мощность производства – 2000 машин в год. Эксперты МВФ повысили свою оценку роста общего объема российской экономики в 2012 году с 3,3% до 4%. Предыдущий прогноз фонда был опубликован в январе. Они объясняют такое решение прежде всего сохранением благоприятных для России тенденций на мировом нефтяном рынке. Российское министерство экономического развития недавно также повысило прогноз средней цены нефти Urals по итогам года со 100 до 115 долларов за баррель. Однако оценка роста ВВП им, наоборот, была ухудшена с 3,7 до 3,4%. Почему российские правительственные специалисты и эксперты МВФ по-разному смотрят на перспективы экономики России в текущем году? Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Объяснение здесь простое. Тут прогноз от МВФ, который мы услышали, он все-таки исходит из последних данных месячной давностью, я бы так сказал. А тогда у нас за февраль, к примеру, промышленность, если брать к февралю 2011 года, выросла на 6,5%. Месяц назад вроде как показалось, ну все, кризис в еврозоне, он завершается однозначно, по Греции договорились, все будет хорошо.
Не разделяет оптимизма экспертов Международного валютного фонда и главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Капитал» Алексей Девятов. Он также считает, что новые прогнозы МВФ относительно России фактически основаны лишь на показателях удачного для страны февраля.
Мне действительно представляется, что во многом оптимизм МВФ не оправдан. По крайней мере, пока мы видели снижение темпов роста российской экономики. В конце прошлого года, начало года, в общем-то, получилось достаточно успешным. В том, что касается, скажем, февральских данных по промышленному производству, то отчасти они получились такими высокими, потому что этот февраль оказался достаточно холодным, и там серьезно выросло производство электроэнергии и тепла.
Вместе с тем, в марте экономика России уже чувствовала себя не так хорошо, как месяцем ранее. В частности, темпы роста промышленного производства в годовом исчислении замедлились до 2%, а по отношению к февралю они вообще сократились на 1,2% с учетом сезонного и календарного фактора. Игорь Николаев уверен, что основной причиной этого стало ослабление внешнего спроса на российские товары.
Европа, как уже стало известно, зафиксировала в первом квартале фактически снижение объема ВВП, то есть вступила в рецессию. А для нас Европа основной внешний торговый партнер, он ослабевает. Стал замедляться Китай, что тоже очень важно и критично для нас. Вот замедление внешнего спроса для российской экономики это критично, и это вот впервые за последнее время проявилось как раз в марте. Я думаю, что все-таки это главный фактор.
На этом фоне российские эксперты не видят серьезных предпосылок для ускорения темпов роста экономики страны, хотя бы до рубежей, обозначенных Международным валютным фондом. Более того, как считает Алексей Девятов из инвестиционной компании «Уралсиб Капитал», рост ВВП России в текущем году не дотянет и до официального внутреннего прогноза.
Я пока не вижу особых причин для оптимизма. В принципе, я согласен с оценкой Минэкономразвития о том, что европейские проблемы, в частности, долговые проблемы, представляют определенную угрозу для России. Существует также вероятность того, что европейская экономика скатится в достаточно ощутимую рецессию. И, естественно, все это создает риски для России. Поэтому мы пока, в общем-то, сохраняем свой консервативный прогноз на уровне 2,8% роста по году.
Схожие оценки и у директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, считающего, что темпы роста ВВП России в текущем году вполне могут оказаться ниже 3%.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Исторический музей не только обладает солидным собранием старинных произведений церковного искусства, но и разрешает изучать эти предметы современным мастерам. В результате этого десятилетнего сотрудничества сформировалась целая коллекция ювелирных изделий, созданных по канонам прежних веков. Лучшие изделия переданы в дар музею. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальблева.
Если говорить о церковном искусстве, то во все века самыми распространенными были нательные кресты и образки, то есть, говоря научным языком, мелкая пластика. И в самом деле такие миниатюры, хранящиеся в отделе драгоценных металлов исторического музея, впору сквозь увеличительное стекло рассматривать, чтобы оценить изощренность декора. Ведущий научный сотрудник музея Галина Смородинова объясняет, почему так не похожи крестики и образки разных столетий, хотя все они созданы русскими ювелирами и предназначались для православных.
Каждое историческое время имело свой язык, свою стилистику.
Тем не менее, эти вещи смотрятся богато, они роскошны. Когда сложилась такая традиция, что церковное украшение должно быть обязательно богатым.
Вы знаете, это все было с самого начала. Когда князь Владимир нас крестил, то все носили кресты поверх одежды в знак того, что они крещены. И у нас есть памятники с очень нарядными вещами. Потом вот кресты 17 века, вот процветшие такие, распространяющие как бы христианство, которое по всему миру цветет. Это явно праздничные кресты, которые носили на Пасху, на Рождество, там, может, на именины, тоже поверх одежды.
Объясните, пожалуйста, что означает процвет?
Крест, который дал ветви с цветами, и который как бы озаряет мир красотой, тяга к узорочью, вот такому, это русская черта. Повышенная декоративность, узорочье, это и в храмах, и даже вот иконах мы видим, там очень много орнаментов. Вот это вот Афонский крест монастырской работы, деревянная часть, это мелкая такая миниатюрная резьба, которую потом вот закрыли окладом. Это явно какой-то заказной крест, он открывается, и внутри резное изображение распятия. Это, наверное, какой-то монах там делал в тишине вот свой какой-то особенный крест. Вот это совершенно мой любимый крест. Я единственное вижу изображение Анны Пророчицы, гравированное. Это 16 век. Предположим, в период феодальной раздробленности очень был популярным святым Никита Бесогон. Потом Никита Бесогон уходит, его сейчас нету. Сейчас совершенно другие святые востребованы. Никола Угодник, Богоматери разные, в том числе там Богоматерь Казанская, всеми любимая, так, Неупиваемые чаши, Иверская, Прибавление ума, ну и так далее.
Неудивительно, что кресты и образки работы нынешних ювелиров, допущенных в музейные фонды, тоже разные. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей в эфире, передача «Человек имеет право». Давать ли право жителям России носить короткоствольное нарезное оружие? Об этом передача Марьяны Тарачешниковой. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будет обжалование в Мосгорсуде однозначно, и сейчас подаем в Европейский.
Мы не готовы заранее судить, будет ли успешной реализация этого плана.
Что первоначально намеревался совершить 3 взрыва.
Соответственно, и должно быть наказание, как за госэкстремизм.
Экспертами станут не только гражданские активисты и политики. На занятия приглашены чиновники и сотрудники.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.